Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Сколько митингов надо провести, чтобы власти услышали голоса жителей имеретинской низменности? Почему общественная палата Удмуртии не стала слушать эколога Эдуарда Поликарпова? Самара, что делать, если ваш дом разрушается? Оренбургский педагог Людмила Полилова бросает вызов судьбе. Это в первой части программы. Во второй. Вятка. Жители города готовы выйти на несанкционированный субботник. Ростов-на-Дону. Обманутые покупатели квартир надеются только на Страсбургский суд. Псковская область. Почему иностранных рабочих требуется все больше и больше? Туапсе. Кто защитит семьи, выселяемые из общежития? Орел. Коммунистов не пускают в эфир. Гатчина. Что больше нравится подросткам, работать или слоняться без дела? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Уважаемые бухтяне, я вас призываю всем сплотиться, всем вместе защищать своего соседа, своего друга, своей подруги, дома и днем, и ночью, как неприступно.
Жители Имеретинской долины вновь уже четвертый раз в этом году вышли на митинг. Вот уже целый год с момента провозглашения города Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года они живут в неведении. Олимпийские объекты будут строиться на месте жилых частных домов. Но кого отселят, а кого не тронут, не знают жители Имеретинки. Гадают о своем будущем, а с недавних пор переживают за прошлое. Слух прошел, что местное кладбище будет ликвидировано. Рассказывает Дмитрий Дрофичев, житель Имеретинки.
Было распоряжение Ткачева в газете «Сочинские новости» об изъятии земель совхоза «Россия», самых плодородных на всем побережье, да, наверное, во всей России, уникальных земель. И там было прописано кадастровые номера кладбища. Люди испугались и подумали, что все-таки смотрят на кладбище.
Кладбище в Имеретинской низменности никто трогать не будет, заверил митингующих руководитель общественной приемной Олимпийского департамента Краснодарского края, организованной специально для работы с жителями Имеретинской низменности Александр Наумник. Кладбище не тронут, а вот живых людей отселять будут. По неофициальной информации, около 2000 человек. На месте частных домов и приусадебных участков построят ледовые дворцы спорта, гостиницы, пресс-центр, Олимпийскую деревню и разобьют парк. Как поступят с жителями Имеретинской долины, пока непонятно. Обещают компенсацию или деньгами по рыночной стоимости, или земельными участками. Но дальше обещаний дело не движется.
Жители Сочи лишили права на информацию. Мы, жители Имеретинской долины, не можем получить документы по планировке территории, принятой концепции генерального плана. С нами никто не обсуждает перспективу развития нашей территории.
Местные чиновники заверяют сочинцев, что схема размещения олимпийских объектов на территории Имеретинской низменности пока еще не утверждена, а потому беспокоиться рано. А вот президент госкорпорации «Олимпстрой», бывший глава Сочи Виктор Колодяжный, располагает совсем другой информацией. Он говорит о том, что уже 5 июня постановлением правительства был утвержден план размещения спортивных объектов в Имеретинской низменности. «Выберите нового мэра», – пообещал глава «Олимпстроя» Виктор Колодяжный, – «вот он вам все и расскажет». Нового мэра Сочи выбрали в конце июня, но жителям Имеретинской долины никто ничего не рассказывает. Говорит председатель Совета общественного самоуправления Наталья Калиновская.
Полтора года мы не слышим никаких точных данных об Олимпиаде и о судьбе нашей. Сколько мы не встречались на совещаниях, на собраниях, мы требуем, дайте нам официальный ответ. И каждый раз говорят, придите, мы вам все расскажем, мы вам все напишем. И до сих пор, прошло полтора года, мы так и ничего не знаем и не понимаем, что будет с нами.
Протестуя против предстоящего отселения, участники митинга одели белые футболки с надписью «Не хочу быть узаконенным бомжем. Я против федерального закона номер 310». Рассказывает Элла Романюк.
Я родилась здесь, 55 лет прожила. Моя тетка строила теплицы, другая тетка возила овощи на спецбазу, кормили Москву. Мать работала здесь, дед совхоз строил мой. Вся родня у меня тут, я не за полсовхоза родни, все прожили здесь. Дети мои тут живут и внуки живут. И сейчас получается, что вот мы бомжи. Пока еще нет, но скоро будем.
На состоявшемся митинге около 200 его участников подписались под открытым письмом и отправили его в адрес президента, премьера, Госдумы. Они просят прислушаться к их требованиям.
Мы, жители Меретинской долины города Сочи, ощущаем себя заложниками Олимпиады 2014. А должно быть наоборот. Это мы, жители Сочи, прежде всего должны выиграть от вложения тех колоссальных средств, которые планируются правительством Российской Федерации на развитие города Сочи, а не только чиновники и олигархи.
Они устали жить в постоянном страхе за свое будущее. Им надоело митинговать, но иного выхода жители Меретинки не видят. Говорит коренной житель этих мест, потомок староверов, заселивших 100 лет назад эти места, Дмитрий Дрофичев.
На сегодняшний день митинг дает чувство успокоения каждому, в том плане, что мы на каждом митинге говорим, что мы вместе, что будем защищать всех. Если кто-то нас не услышит или не хочет слышать, все будут четко понимать, что мы все еще вместе. Даже каждая старушка, которая здесь живет, она будет четко понимать, что она под нашей защитой, что она вместе с нами и что мы ее не бросим.
Выговорившись и приняв резолюцию, участники митинга расходились по своим домам в надежде, что наконец-то их услышат и больше не придется митинговать. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Изучив ежегодные доклады о состоянии окружающей среды Министерства природы Удмуртской республики за 5 последних лет, независимый эколог Эдуард Поликарпов сделал парадоксальный вывод, что автотранспорта в Ижевске вообще нет. Эдуард Алексеевич 10 лет назад был федеральным инспектором Минприроды по атмосферному воздуху. После очередной реорганизации должность упразднили, тогда защищать природу он стал на общественных началах. Эдуард Поликарпов первым делом обнаружил, что государственный доклад, который должен содержать разделы, соответствующие определенному стандарту, год от года худеет. Из него исчезли разделы «Особые виды воздействия на окружающую среду», «Уровни загрязнения почвы солями тяжелых металлов», «Экология транспорта». Но главные претензии эколога к содержательной части докладов, по его мнению, в них нет ни логики, ни алгоритма, некомпетентность.
Цифры абсолютно с потолка, абсолютно необоснованные. Отходы, например, токсичные, мы пишем, значит, в этом году у нас, грубо говоря, 100 килограмм, а на второй год у нас те же самые отходы 1000 килограмм. Но не бывает такого. Есть определенный разумный алгоритм. И вот так, куда ни всунься, в какой доклад ни всунься, везде идет нестыковка. Либо вообще информации нет. Вот по работе с пестицидами там, например. Первый год, я говорю, пишут там, занялись. Второй год, посчитали. Третий год выяснили, опять оказывается количество другое. На четвертый год вообще, оказывается, нет пестицидов. Молчат вообще в докладе нет. Она может тем появиться и исчезнуть сам собой. Поговорили, программу написали, деньги сорвали. А потом через 2 года она опять вылезает. И выясняется, что опять не знают, сколько в республике пестицидов, где они лежат и что с ними делать.
В таких случаях, говорят, цифры пляшут. То есть концы с концами не сходятся. Так, в таблице с данными о вредных выбросах в атмосферу указаны не источники выбросов, а предприятия, причем из таблицы, следует, в частности, что Шарканский район в 30 с лишним раз больше загрязняет атмосферу, чем промышленный Воткинск, а Икшурбодинский район вдвое более вредоносен, чем Атомград Глазов с Воткинском вместе взятые.
Грубо говоря, ваше предприятие коптит много, я должен их учесть. Потом я их должен посчитать. То есть, ну, грубо говоря, котельная работала 30 дней в году, машина ездила 100 дней в году. Знаем, сколько сожгли топлива, ну и считаем расчет. Так вот, если вы в госдокладе пишете, что предприятие выбросило 100 килограмм загрязняющих веществ, но при этом не пишете, от каких источников, а сколько этих там машин, а сколько там котельных. Если раньше всегда писали, предприятие считали 500 источников загрязнения атмосферы, например, то есть источников, да? Выбросы 100 тонн. Всегда можно посчитать. А тут не указывается, от скольки источников. А пишут, что килограмм. Мы все должны знать. Ага, у нас прибавилось количество машин. И вот когда они сегодня пишут 30 килограмм выбросов, да? Я тогда должен сказать себе, ага, у меня, значит, в городе нет больше машин. Поэтому сократилось. Но если я вижу, что машин больше, и вот эти 30 килограмм, они уже, извините, никак не вяжут.
Кроме того, по докладу выходит, что Ижсталь выбрасывает в атмосферу только пыль. То есть нет никакого упоминания ни о марганце, ни о кобальте, ни о других веществах первого класса опасности. Поликарпов считает, что металлурги должны были выплатить городу за выбросы на порядок больше, чем оно есть сейчас.
Хотим мы не хотим, мы сами ходячие биологические фильтры. Если пищи мне нужно всего 3 килограмма в день, ну условно, и воды 3 литра, и при этом я всегда могу отказаться от некачественного продукта, то воздух, я нравится мне или нет, наравне со всеми, 12 тысяч литров за сутки прокачивают. того, что мы имеем. И то есть 6 килограмм и 12 тысяч литров. То есть вот куда деньги приоритет нужно направить и что нужно решать. А у нас об этом написано. Я говорю, что о самой основной проблеме у нас написано столько же, сколько о лисице. Походя так это брошено вскользь.
Это мнение подтверждают жители Ижевска. Николай Владимирович живет поблизости от не самого грязного по выбросам Ижевского автозавода, но легким тяжело.
Основные проблемы, с которыми сталкиваюсь я и моя семья, это воздух и вода. Мы стараемся вообще жить за городом на городе летом, когда позволяет погода. И бывает, когда в безветренную погоду возвращаешься к городу с горки, видно, как над городом стоит смог, туман. Особенно это хорошо видно, когда определенное освещение. И в городе совсем по-другому дышится. Конечно, мы считаем свой район на Союзной более благополучным, чем, допустим, район Иштали, где лисьи эти хвосты – это постоянное явление, где серная копоть на окнах, на столбах, на проводах.
Тяжело и основному водоему Ижевска, знаменитому пруду. Это самое крупное искусственное водохранилище промышленного Урала. Ни разу не чищенный за 250 лет своего существования, сейчас он просто опасен для здоровья. Так считает 20-летняя ижевчанка Александра, последний раз искупавшаяся в нем 10 лет назад.
В акватории нашего пруда расположено слишком много химических предприятий, которые вываливают кучу химикатов.
Однако члены общественной палаты в Удмуртии не захотели выслушать выводы, сделанные Эдуардом Поликарповым. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Пожар, случившийся 5 июля в четырехэтажном жилом доме номер 279 по улице Новосадовой, во время которого погибли 7 человек и более 50 остались без крова, заставил власти обратить внимание на проблему ветхого жилья. После того, как пожарные утром 6 июля потушили сгоревший дом, выяснилось, что мэрия не может предоставить людям новые квартиры вместо сгоревшего жилья. Пострадавших во время пожара самарцев временно разместили в больницах и гостиницах. Среди многих в городской детской больнице оказалось вместе с маленьким братом и самарская школьница Наташа Демина.
Мама с бабушкой была небольшая паника, а как так на школе учили, я как-то не очень сильно боялась. Начали закрывать всем глаза, потому что можно без глаз остаться от такого дыма. Но мальчишке, я не знаю, или дыма просто надышалось, то есть у него голос. Он так как все видел, он перепуган сильно, то есть эмоционально у него.
Дети вместе с родителями будут оставаться в больнице до тех пор, пока город не предоставит им нормальное жилье, рассказала врач-педиатр Татьяна Сушкова.
Они получают ингаляционную терапию, девочка получает антибиотики, так как она больше всех пострадала, и пока они будут здесь получать лечение. Мы их выпишем тогда, когда им будет куда идти. Поэтому дети будут здесь столько, сколько нужно.
Самарский губернатор Владимир Артиков, в отличие от городских властей, оперативно отреагировал на ЧП на улице Новосадовой. По инициативе областного правительства из средств губернского бюджета пострадавшим на пожаре были выплачены денежные компенсации в размере от 300 до 100 тысяч рублей. А вот мэрия Самары не обратила внимания на проблемы погорельцев. Оставшиеся без жилья люди, отказавшиеся жить в переполненной гостинице, вынуждены ютиться у родственников, рассказала Валентина Маркова.
Я ночевала сегодня в больнице, мне там укол сделали, успокаивающие, потому что у меня шоковое состояние было. Сказали временно, но это еще неизвестно. Как можно верить? Желательно нам, чтобы нам предоставили, пускай она старая квартира, пускай она, как говорится, предоставили свое жилье.
По факту пожара в жилом доме на улице Новосадовой прокуратура Самары возбудила уголовное дело. По информации прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жителей одной из коммунальных квартир. Сгоревший дом был 1935 года постройки и еще год назад подлежал расселению по причине ветхости. Местные жители говорят, что, несмотря на аварийное состояние электропроводки и сантехники, чиновники не торопились расселять ветхое здание. Накануне злополучного пожара в доме произошла авария электропроводки, и монтеры исправляли ветхие провода. Власти предпочитают не замечать проблем жителей аварийных домов. Никто не следит за состоянием жилья, говорит Марина Алексеева.
Потому что не ремонтируют сейчас ничего. Квартиры платим дорого, квартплата, а ремонтируют ничего не ремонтируют никто. Лишь у нас вот подъезд уже, наверное, лет, да вообще каких там лет, наверное, лет 30 никто не ремонтировал и не хотят. Есть ЖЭК. Они должны ходить и смотреть, в каком состоянии их дома находятся. В каком состоянии? А ведь никто ничего не смотрит. Вообще не обращает внимания. Никому ничего не надо. Только платить квартплату и все.
В Самаре, как и в других городах губернии, должен быть резерв жилья для погорельцев. Но у властей, как обычно, одна отговорка, что в бюджете нет средств, продолжает Марина Алексеева.
Если нет родных нет, никого не знакомых. Куда они пойдут? Ну, я имею в виду Погорельцево, то им некуда совершенно идти. Должен обязательно переселенческий пункт должен быть. Обязательно. Мне кажется, это в каждом городе есть. По-моему, только в Самаре нет. Денег, наверное, не хватает.
Из-за ветхости домов, проживающие в аварийных квартирах самарцы не могут даже застраховать свое жилье, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Я очень сомневаюсь, что страховые компании будут страховать такое жилье. Дело в том, что государство несло обязанности по содержанию жилищно-коммунального хозяйства в определенном состоянии, работоспособном. Естественно, оно с ними не справлялось. Но сейчас оно вместо того, чтобы пытаться хотя бы что-то сделать, оно просто отказалось от всех обязательств в этой сфере, переложило все на жильцов. Естественно, что жильцы не могут справиться с содержанием жилья. Поэтому техногенные катастрофы будут повторяться все чаще и чаще. Если вот на Новосадовой произошел пожар, это еще можно как-то объяснить какими-то обстоятельствами, не связанными с состоянием самого дома. То есть кто-то забыл выключить плитку или пьяный уснул на диване, то я думаю, просто в ближайшее время потолки будут падать на голову жильца. Потому что состояние жилищного фонда, особенно старый, части Самары крайне ветхо.
Чиновники мэрии только обещают, но реально не помогают, когда аварийное жилье нуждается в ремонте, продолжает самарец Алексей Васильев.
Раньше в советские времена давали квартиры, а сейчас компенсацию какую-то дали, но вряд ли ее хватит на квартиру. Потому что сейчас земля очень дорого стоит, и риэлторские вот эти фирмы, они очень много денег на этом зарабатывают. Боятся потерять деньги. Также это государство будет оплачивать квартиры. Это то же самое, что льготы инвалидам, ветеранам. Нужно, чтобы власти заботились.
По данным областного комитета по имуществу, сегодня в Самаре более полусотни домов признаны ветхими и аварийными и нуждающимися в расселении. Отчаявшись получить помощь властей, самарцы решили создать общественную ассоциацию жителей аварийных домов и в суде отстаивать свое право на получение нормального жилья. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Был у нас поход традиционный, водный поход, сплав по реке. В этом году взяли новый маршрут, река Большой Ик, который впадает в Сакмару, как бы связку двух рек взяли на трех катамаранах. Но самое главное, у нас была великолепная команда. То есть, несмотря на погоду, что было очень холодно, мы успели и пройти маршрут, и устроить соревнования на воде, и провели тренинг на сплочение команды, и песни у костра. То есть, все по полной программе. В общем, все ребята в восторге, я тоже. Ну, а завтра мы собираемся в велопоход. Это для нас новое дело. Мы первый раз такое идем. На единичку, на неделю. У нас 8 человек. Мы вот пойдем колесить по оренбургским степям. У нас будет велоспелю, то есть мы с заходом попадаем еще в пещеру подарок.
Застать Людмилу Полееву летом дома очень сложно. Один поход сменяет другой. Плюс дача, плюс с семьей побыть надо. Даже не верится, что в детстве Людочка была маменькиной дочкой. Родители везде подталкивали.
Я младшая в семье. Меня очень опекали. Папина дочка, папина любимица. Ну, трясли. Я была жуткой лентяйкой. Ну, в принципе, наверное, в какой-то степени я ей так и осталась. Вот. Но то, что чего-то добиваться, достигать в жизни, ну, это спасибо, конечно, моим родителям, что тихонечко меня подталкивали.
Подтолкнули в педагогику. Сегодня у Людмилы Петровны Полеловой, педагога высшей категории, стаж 22 года и звание «Учитель года». Кстати, для участия в конкурсе у нее были свои причины.
Для того, чтобы меня отпустили в поход, я согласилась участвовать в конкурсе «Учителя года» сначала у нас во дворце, наш местный был. Потом так получилось, я его выиграла, меня на город отправили. Город выиграла, попала на область, тоже выиграла. И за это меня стали отпускать свободнее походы. Многие не понимают, считают, что я ненормальная, что, в общем-то, достаточно петь, плясать и сидеть там около компьютера, а это все ерунда. Я так не считаю. Я больше, наверное, не турист, а все-таки я больше педагог. И вот когда я сама занялась туризмом, я поняла, что через туризм до ребенка легче достучаться. Я их там не воспитываю, они там сами перевоспитываются. Туризм – это просто золотая находка для педагогики.
В прошлом году ее дети, команда «Горизонт», завоевала первое место по области спортивных походов второй-третьей категории сложности. Дома у Людмилы на видном месте стоит кубок, но удивление вызывает не он, а его хозяйка. У Людмилы Полеловой второй взрослый спортивный разряд. Она инструктор по туризму, она инвалид второй группы по зрению.
Были такие моменты, когда действительно, вот когда мне диагноз поставили, допустим, или когда вот оформили мне эту группу, когда мне сказали, что это нелечимо уже, в общем-то, было такое ощущение, что сложить, поплакать, и мама с папой что пожалели. Но жить все равно надо. Инвалидность медали лет в 30. То есть, ну, сейчас, например, я так лечусь, оно постепенно на одном уровне держится. Но самое интересное, что мой лечащий врач тоже турист, лыжник, Вот, он сначала говорил, что я тебя не возьму, я знаю, какой у тебя зрение, тебя с собой брать не буду. Но теперь мы ходим с ним вместе в походы, он меня берет. Я теперь еще и лыжами занялась.
Зимой она теперь ходит на лыжах, а еще вязать любит на досуге.
Ну, просто мне это нравится. Тем более я вяжу по счету. Я все равно не вижу, что я вяжу. Вот. Но ничего, всю семью обвязываю, и друзей тоже.
Первый свитер мужу Леониду.
Дело в том, что с супругом мы тоже познакомились через туризм. Меня обычно спрашивают, тебя как муж отпускает? Я говорю, да я его с собой обычно беру. Или он меня...
Второй свитер сыну Игорю.
Дело в том, что я занялась туризмом, и куда его девать? Его с собой. Он, в общем-то, такой же повернутый. Так что у нас вся семья ненормальных.
А внуки?
Ну, я думаю, подрастут и будут с нами.
Внук точно станет туристом. Со своей женой Игорь познакомился на улице. Оказалось, что она тоже походный ребенок. Ее родители известные в Оренбурге туристы. Так что, как говорит Людмила, семейная болезнь и внукам передастся. Им-то бабушка и расскажет о самых ярких своих впечатлениях.
Самое, конечно, памятное, это вот как раз четвертая категория по Катуни. Это очень мощная река, это экстрим полный, ну, вот самый памятный, наверное, самый сложный, где у меня появились мысли, что я в жизни не сяду больше на катамаран, но теперь я туда хочу опять. Ну, а так каждый поход, и Тагана, и Башкирия наша, и весенние наши сплавы, каждый год мы ходим. В этом году у нас был 10-й сплав по Сакмаре. То есть это пороги, и опять-таки это отличный народ рядом. Вот все походы, они незабываемы. Может быть, я в туризм попал только потому, что это борьба, ну, не за выживание, а с жизнью, наверное. Вот если честно, я себя в походе чувствую намного увереннее. Я забываю там про свой физический недостаток. В городе мне намного сложнее, потому что это и какие-то оскорбления, может быть, нечаянно, где-то я попадаю в какие-то нелепые ситуации, может быть, там. А там рядом друзья, они забывают про мое зрение, и я про это забываю. Там это, в общем-то, не чувствуется.
В походе Людмила Полилова, как говорят дети, ковбой на катамаране. Она мечтает еще раз побывать на Алтае и в Карелии, сходить в Пятерку, и чтобы у сына все было хорошо. А значит, в ее семье стабильно и спокойно. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Шалинском и Аргунском Веденском районах Чечни в результате двух взрывов погиб один военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. В больнице Назрани скончался сотрудник МВД России Магомед Батыжев, тяжело раненый накануне неизвестными, открывшими по нему огонь из автоматов. Грузинский парламент осудил действия России и призвал международное сообщество дать им жесткую оценку. Тбилиси намерен поставить в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии 9 июля. Российские власти отзывают разрешение нескольких международных организаций на деятельность по усыновлению российских детей. В Алма-Ате 3 человека погибли, 5 получили травмы при обрушении строительных лесов. Представитель США при ООН заявил, что решение России наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности об ужесточении санкций против Зимбабве ставит под сомнение ее надежность как партнера по «Большой восьмерке». Израиль опроверг сообщения о тренировках своей боевой авиации на территории и в воздушном пространстве Ирака. Президент Франции Николя Саркози выступает за заключение нового расширенного договора о партнерстве между Евросоюзом и Украиной. Об этом говорится в его послании участникам проходящего в Ялте форума «Ялтинская европейская стратегия». В Восточном Иерусалиме в пятницу вечером тяжело ранены 2 израильских туриста. Они были обстреляны неизвестными, которым удалось скрыться. Кубинский лидер Рауль Кастро призвал увеличить пенсионный возраст в стране. Мужчины на Кубе теперь будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Вятка и Екатерина Лушникова.
Вы понимаете, это ужас какой-то. Это ведь какой год бьемся? То выгоняем трактора, то выгоняем мастеров.
Уже четвертый год продолжается противостояние жителей юго-западного района Вятки и строительной фирмы «Регионмастер». В 2006-м теперь уже бывший глава городской администрации Геннадий Плехов выдал «Регионмастеру» разрешение на строительство на месте зеленой зоны платной автостоянки. Только после многочисленных акций протеста жителей района строительство было остановлено. Однако попытки фирмы возобновить работы не прекращаются. Жители ближайших домов по улице Московской живут в постоянном страхе, что в один несчастный момент деревья все-таки будут вырублены, рассказывает Татьяна Зыкова.
В прошлом году у нас чуть ли не дошло до мордобития. Если бы не было свидетелей, он бы, наверное, ударил. Потому что я вызвала всех, кого могла по сотовому, и у нас здесь мы уже одержали оборону, потому что была и техника, были люди с лопатами, было все. Хотели повалить все, что могли. Ведь мы пытались, мы сделали ямки, чтобы только уже готовы были деревья, все посадить. Бакин не дал, ну дальше что?
На все обращения граждан с просьбой разрешить благоустроить зеленую зону, то есть расчистить территорию, выкосить траву, посадить деревья и цветы, представители муниципальной власти ответили отказом. На этой неделе состоялась встреча инициативной группы граждан и представителей администрации Ленинского района.
Мы хотим просто, чтобы у нас были здесь красивые аллеи. Мы тогда уже что-то дальше будем делать. У меня саженцы до сих пор в саду. До сих пор рассада цветочная. Я жду, когда мне разрешат, но мне не разрешают. А потому что они все решают, кому дать.
Напротив роддома построить стоянку – это преступление против своих же детей. Как такое можно допустить? Какую голову нужно иметь нашей администрации?
Передайте вот наши слова дословно. Мы не дадим уничтожать эту зеленую зону. Мы сделаем все для того, чтобы наши внуки хотя бы знали, что такое травка зеленая. И мы будем стоять, говорю, за эту землю здесь.
Земельные платим налоги, мы транспортные налоги платим. А на что идут наши деньги? Деньги налогоплательщика. Если у города нет денег ни на благоустройство детских площадок, ни скосить траву, ни... Все делается инициатива жильцов, граждан города. А куда наши деньги тогда уходят?
Ленинскую городскую администрацию представляла руководитель отдела землепользования Светлана Шушпанова.
Я заинтересована в том, чтобы было соблюдено законодательство Российской Федерации, а не какие-то частные интересы того или другого. Есть законодательство, должно быть соблюдено. Есть проектная документация, разработанная, утвержденная, согласованная всеми службами, инженерными службами города, городской экологический фонд. Вот это все утверждено и согласовано. Гражданам предлагается разработать проектную документацию на благоустройство данной территории и выполнить соответствующее потом мероприятие.
Однако стоимость мероприятий значительно превышает скромные возможности инициативной группы граждан. Получается парадоксальная ситуация. Зеленая зона по улице Московской нуждается в благоустройстве. Однако благоустройством городские власти не занимаются сами и не дают другим. Не разрешают даже скосить траву и посадить цветы без специального дорогостоящего проекта и целой серии согласований. Доходит до смешного. Чтобы получить разрешение на покос, граждане вынуждены обращаться к губернатору Николаю Шаклеину, а если это не поможет, к президенту Медведеву. Обращение к начальству читает Татьяна Зыкова.
Жители домов номер 140 и 148 по Московской неоднократно обращались во все кабинеты власти с просьбой о сохранении зеленой зоны по северному фасаду наших домов и в отказе намерения строительства автостоянки на данном месте любой собственности в целях экологической безопасности и сохранения аллеи памяти ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Мы защищаем конституционное право на экологическую безопасность. Я просто хочу для своих детей сохранить зеленую зону, чтобы они дышали не газами, а всем остальным. Просим разобраться в данной ситуации, принять справедливое решение. И просто-напросто, я просто напишу, уважаемый господин президент, вы наверху, наверное, витаете в облаках. Почему? Потому что на местах чиновники делают так, как им удобно.
Если разрешение на покос от начальства так и не поступит, жители домов по улице Московской в Вятке намерены выйти на несанкционированный, но не митинг, а субботник и покосить траву и посадить цветы без всякого разрешения, согласования и проекта. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. На Дону обманутые дольщики судятся не с кем иным, как с Главным управлением внутренних дел по Ростовской области. Дело в том, что в 2005 году милицейское руководство, решив построить квартиры для своих сотрудников, получило все необходимые разрешения и так называемое строительное пятно, заключило договор с одной из коммерческих организаций и стало предлагать ростовчанам купить квартиры в будущем доме. А строители, собрав с дольщиков более 200 миллионов рублей и построив один подъезд дома, неожиданно исчезли, бросив едва начатый объект и прихватив с собой всю имеющуюся в кассе наличность. Милиция передала подряд на строительство другой организации, закрытому акционерному обществу ДОН КПД. Новые подрядчики снесли уже построенное и потребовали от дольщиков заключить новые договоры на новых же условиях, которые предусматривали, естественно, внесение новых дополнительных денег. Как рассказала одна из обманутых дольщиц Наталья Мисюк.
Мы не знали о том, что собираются сносить, потому что как бы это же решал все ГУВД, ЗАО ДОН КПД. Нас никто не приглашал, не уведомляли. Даже для обсуждения договоров предыдущих. Коробченко изначально обещал, вы придете со своим юристом. Но мы пришли со своим юристом, нас просто послали и все. И даже не стали выслушивать нашего юриста. Закон, я считаю, на нашей стороне. Они просто творят беззаконие.
Дольщики обратились в суд с иском к ГУВД по Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону, региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области и ЗАО ДОН КПД и потребовали заключить новые договоры долевого участия на прежних условиях. Суд Ленинского района Ростова отказал из самоудовлетворения их требований. Мол, МВД – это бюджетная организация, и доплачивать милиция новым подрядчикам не может, так как использование бюджетных средств для этих целей законодательством не предусмотрено, а следовательно запрещено. Хотя вместе с предыдущими строителями исчезли и деньги, перечисленные из бюджета. Вот что говорит один из дольщиков Виктор Казачков.
При заключении первоначального договора я являлся членом программы «Молодой семье. Доступное жилье». И в рамках этой программы администрация городская перечисляла деньги в помощь молодой семье на приобретение жилья. В данном случае в СИК были перечислены деньги с казначейства через департамент строительства. То есть этот договор, заключенный с СИК, был на рассмотрение администрации. Он прошел все инстанции. То есть как бы жилье было благонадежно. А моя молодая семья до сих пор не улучшила свои жилищные условия и находится вот в таком положении.
О других, если можно так сказать, сопутствующих нарушениях законодательства и что за этим последовало, рассказал Сергей Рыжов.
При заключении договора в этот договор входила моя несовершеннолетняя дочь. Соответственно, на нее было, согласно органам опеки и попечительства, было зарегистрировано в договоре 1/2 часть квартиры. Также было разрешение главы администрации, в результате которого должен был осуществляться надзор за исполнением данного постановления. Соответственно, никаких действий не осуществлялось, и можно сказать, что мое дитё сейчас фактически осталось на улице.
На этой неделе областной суд, рассмотрев кассационную жалобу обманутых дольщиков на решение Ленинского районного суда, также отказал им в праве на достойное жилье, которое они, кстати, сполна оплатили из своего кармана. И они, судя по всему, еще долго будут жить на съемных квартирах, либо у родственников и знакомых. Как сказал сразу же после этого судебного заседания руководитель общественной организации «Ростовский центр содействия международной защите» Станислав Великоречанин.
Естественно, я считаю, что дольщики, естественно, получив в Ленинском суде определение судебной коллегии, естественно, тут же подойдут жалобу надзорному суду. Вообще, честно говоря, у меня мнение было после того, что вот было на судебном заседании, что проявит порядочность наши судьи данного состава и отменят данное решение. Я всегда, когда мне говорят, что вот наши судьи неграмотные, я никогда с этим не соглашался, я всегда говорил, дело не в грамотности, судьи грамотные, а в отсутствии порядочности. И пусть они, судьи, не обижаются. Если высшей порядочностью является соблюдение закона, то высшей непорядочностью судьи нарушений. В данном случае закон был, конечно, нарушен. Ну, естественно, в Европейский суд, а на Российскую Федерацию жалоба, потому что здесь вопиющее нарушение права на справедливое судебное разбирательство и нарушение статьи 1, протокола 1. А дело в том, что даже в этом судебном заседании, хоть это пыталось председатель прервать юриста-ответчиков, Но та же прямо говорила, что удорожало строительство, дороже. А почему должны граждане, если не по вине граждан? Граждане выполнили все свои, как говорится, условия договора. Они внесли деньги. Они, естественно, ожидали от государственного органа, который контролирует это строительство, все же заказчик, что все будет выполнено в срок. И тем более, кому еще доверять, как не УВД?
А дом, тем не менее, строится. И, судя по всему, квартиры в нем скоро получат сотрудники милиции и новые дольщики. А обманутые ростовчане надеются теперь только на Европейский суд в Страсбурге. Получается, что больше не на кого. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Псков, Анна Липина.
Профтехобразование у нас давно в загоне,
утверждает псковичка Антонина Соколова. В середине 90-х ее сын закончил профтехучилище, получил хорошую рабочую специальность и высокий разряд.
И он очень хотел работать, был отличником. Четвертый разряд по тем временам получил после окончания училища, ведь его не взяли ни на один завод. Стажа, опыта нет. Но это, может быть, было время, но время-то упущено. Теперь они были бы классными специалистами, но их нет.
Сейчас на промышленных предприятиях и стройплощадках региона катастрофически не хватает рабочих. По мнению Антонины Соколовой, причина этого – отсутствие наставничества и низкая зарплата.
Проблема в том, что нет, я так думаю, кадров, которые могли бы сейчас на заводе передать свой опыт. И потом, сейчас смена строя произошла, и поэтому, конечно, капиталистический строй, он-то требует чего? Денег, сиюминутную прибыль. А при советской власти было наоборот, опыт, а потом уже прибыль, да? Строй есть строй. Я к тому, что все-таки ведь люди потеряли и желание, может быть, работать именно на рабочих специальностях, потому что зарплата-то низкая все равно. Она не соответствует прожиточному минимуму. Человек должен кормить семью и жить.
Между тем, уровень официальной безработицы в Пскове сейчас менее 1%. При этом работодатели говорят о настоящем кадровом голоде. Не хватает рабочих рук. Самые востребованные – рабочие специальности, говорит директор Центра занятости Пскова Татьяна Некрасова.
На ярмарке вакансий более всего востребованы электрогазосварщики, электромонтеры, швеи, продавцы.
Подобрать инженерно-технический персонал сейчас проще, чем найти квалифицированного рабочего, признаются работодатели.
Новых не вырастили, старых растеряли за эти времена. У нас поколение Next, люди не хотят работать. Они привыкли как бы не зарабатывать, а получать. Если, например, есть зарплата 10 тысяч разнорабочего, он пришел ее получать, а не зарабатывать.
А зарабатывают иностранные рабочие. Именно поэтому работодатели заинтересованы в иностранной силе. По мнению псковича Ивана Кузьмина, рабочие руки из республик бывшего Советского Союза выгоднее работодателю.
Это выгодно предпринимателям. Они могут не платить налоги, платить им мизерную зарплату. Вот и все.
В Псковском регионе увеличивается количество трудовых мигрантов. Изначально в этом году для региона была установлена квота в количестве 1467 разрешений на работу для иностранцев. Но позже Управление социального развития подало заявку на корректировку этой нормы еще на 3000 единиц. Как говорит руководитель Управления социального развития администрации региона Армен Манацаканян,
мы должны понимать, что динамика не в том, что привлечь ради дела, что привлечь, а что развивается у нас экономика, развивается структура нашей Псковской области, инвестиции вкладываются. И здесь самая важная сторона этой проблемы, что, как и во всем мире, мы же вкладываем инвестиции и технологии и других государств. Поэтому эта данная категория нам всегда будет необходима во всех отношениях.
Более 200 предприятий региона заявили о своем намерении в следующем году использовать труд иностранцев. На 2009 год заявка составляет почти 7 тысяч разрешений на работу для иностранных граждан. Основные сферы деятельности, в которых работают трудовые мигранты, это строительство, промышленность, лесное хозяйство и торговля. Труд мигрантов в Псковской области становится более востребованным. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Туапсе, Евгений Титов. Три семьи должны быть выселены из общежития. Решение принял Туапсинский городской суд. Выселить жильцов требует руководство Кубанского технологического университета. Однако другого жилья у людей нет. Среди них семья Ханикирян, родом из Абхазии.
Краснодарский край, они бежали от грузино-абхазского конфликта 10 лет назад. Тогда и поселились в туапсинском общежитии. Сусанна Ханикерян с дочерью формально уже выселены. Сына Ашота должны выставить за дверь со дня на день, говорит Сусанна.
Мне некуда идти с детьми. Я все сделала своими силами. И сейчас у меня и дома и санузель, и раковина, и ванна, все стоит. Если бы я знала, что 10 лет тому, что со мной будет, я эти деньги, наверное, купила бы себе что-нибудь, землю, вагончик какой-то поставила бы. Не то, что грохала бы свою жизнь, но на этой общаге.
Муж Сусанны погиб, официальной работы у нее нет. А снять комнату в Туапсе стоит 10 тысяч рублей ежемесячно. Похожая ситуация в семье Бородкиных, у которых трое несовершеннолетних детей. В общежитии вселились 9 лет назад, объединили две комнаты и восстановили их фактически с нуля. Сейчас это вполне приличная квартира, но и ее, согласно судебному решению, должны отобрать, поясняет глава семейства Игорь Бородкин.
У нас ощущения такие, что вот как бы кого первых выселяют в ГТУ, то есть их квартиру, наверное, уже кому-то продали, потому что так срочно начали вдруг выселять. Но у нас, во-первых, некуда уходить. Если вот как бы уже все, да, вот действительно взяли, вынесли, там, выбросили, тогда, наверное, только квартиру снимать.
До 2000 года корпус общежития на улице Звездной, 25, относился к местному профтехучилищу. В здании была разруха. Тогдашний мэр Туапсе вместе с руководством училища разрешило строительным организациям отремонтировать здание, за что сотрудники этих организаций получали в общежитии комнаты. Однако в начале 2000-х ПТУ стало туапсинским филиалом Кубанского технологического университета. Новое руководство вместе с мэрией разделило всех жильцов на несколько категорий. В первую попали те, кого администрация Туапсе посчитала нужным оставить, во вторую – все остальные. Говорит проректор университета Владимир Артемьев.
Есть категория жильцов, которые это работники социальной сферы, это преподаватели и сотрудники нашего филиала в городе Туапсе, которые на законных основаниях проживают в соответствии с заключенными договорами. А есть категория людей, которые проживают без этих договоров, которые не оплачивают никакие коммунальные услуги. Есть категория жильцов, которая вселена была без каких-либо документов до еще передачи этого общежития в ведение Кубанского государственно-технологического университета.
Однако в разряд выселенцев попадают и те, у кого документы есть. 17 марта судебные приставы выселили супругов Малышевых, имевших в общежитии прописку. Бывший адвокат жильцов Людмила Александрова подозревает, что Кубанский технологический университет вообще не имеет права подавать судебные иски о выселении. Здание общежития находится в федеральной собственности и принадлежит Росимуществу. Университет утверждает, что Росимущество передало ему здание на праве оперативного управления. Однако документы, подтверждающие это право, КУБ ГТУ не предоставляет, говорит Людмила Александрова.
У меня сложилось мнение, что подлинника свидетельства о праве оперативного управления не существует вовсе, поскольку даже по судебному запросу КУБ ГТУ этот подлинник не предоставил. Нет договора между федеральным имуществом и КУБ ГТУ о передаче этого здания в оперативное управление Кубанскому технологическому университету.
Предоставить подлинники документов в Кубанском технологическом университете не смогли и корреспонденту. Оспорить право вуза управлять зданием жильцы пытаются в суде, но городской суд Туапсе не принимает иски к рассмотрению. Между тем, сейчас в Туапсе летний сезон. Жильцы общежития рассказывают, что часть комнат сдана отдыхающим. Гостиничный бизнес на побережье – дело весьма доходное. Для Радио Свобода Евгений Титов, Туапсе.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. Около часа под проливным дождем орловские коммунисты пикетировали газеты «Орловская правда», «Орловский комсомолец» и «Просторы России», а также орловскую телерадиокомпанию за информационную блокаду, которая фактически объявлена членом КПРФ в Орловской области. Около 40 человек пытались обратить внимание руководства государственных средств массовой информации на проблему свободы слова в регионе, о чем красноречиво говорили плакаты пикетчиков. «Орловская правда» – средство массовой дезинформации. В народе зреет гнев, дайте слово КПРФ. Нет вранью на телевидении. Ситуацию комментирует секретарь Орловского городского комитета КПРФ, депутат областного совета народных депутатов Василий Иконников.
На последних выборах за представителей от Компартии проголосовало более 100 тысяч человек. Эти 100 тысяч избирателей, они являются налогоплательщиками. На этом основании мы полагаем, что наши избиратели имеют право слышать на телевидении и на радио голоса своих избранников. И их позицию. И мы сегодня пикетировали государственные средства массовой информации. То есть все они финансируются из областного и федерального бюджета. На деньги, в том числе и наших избирателей, налогоплательщиков. Сегодня ситуация в Орловской области такова, что депутаты от Компартии просто не допускаются к средствам массовой информации. Ни на телевидении, ни на радио.
Перекрыт эфир не только для депутатов местных органов власти, но и для депутата Государственной Думы от КПРФ по Орловской области Дмитрия Хахичева.
Депутат Государственной Думы трижды или четырежды обращался на государственную телерадиокомпанию с тем, что мы ему дали эфир для изложения его позиции, информирования населения о его деятельности. И что вы думаете? Ему просто никто не дает эфира.
Организатор пикетов, второй секретарь Орловского горкома КПРФ Анатолий Морозов, возмущенный тем обстоятельством, что их газету «Орловскую искру» запретили печатать в областной типографии «Труд».
Запретили печатать. Печатали и в Брянске, печатали и в Калуге, печатали и в Туле. Сейчас печатается она здесь, в частной типографии. Типография «Труд» отказана.
Между тем, депутатам-коммунистам есть о чем рассказать своим избирателям. Именно фракция КПРФ в Орловском областном совете народных депутатов инициировала проверку законности продажи контрольного пакета акций акционерного общества «Орел Облэнерго», принадлежащего области, в частные руки, результатом которой стало возвращение многомиллионной собственности государству и возбуждение целого ряда уголовных дел, в которых фигурируют крупные областные чиновники, в том числе бывший замгубернатора Игорь Сошников. Благодаря депутатам-коммунистам на днях были возвращены государству и 20% акций другого крупного предприятия, открытого акционерного общества «Орел Строй», неожиданно оказавшееся в руках семьи губернатора области Егора Строева. Руководство пикетируемых средств массовой информации проигнорировало выступление орловских коммунистов. Ни один руководитель не вышел к людям и не попытался хотя бы поговорить о проблеме. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Гатчина, Татьяна Вольская. С утра на улицах Гатчины можно увидеть подростков с метлами, лопатами, граблями. Они занимаются уборкой и благоустройством улиц. Весной и летом в Гатчине идет формирование детских трудовых бригад. Занимается этим руководитель отдела организации общественно полезных работ и профориентации молодежи Гатчинского дворца молодежи Александр Сокольников.
Мы прекрасно знаем, что после того, как закончились все школьные проблемы, там экзамены, просто учеба. Детям, получается, некуда деться. Утром они проснулись, а куда пойти, они не знают. И они шатаются. И чтобы вот такого вот не было, предоставляем мы им возможность, скажем так, заняться трудом. При этом есть возможность немножко еще и заработать. Труд разнообразный. Ну, прежде всего, это, конечно, благоустройство города. Как уборка бытового мусора, так и вот сейчас вы видите, здесь они занимаются озеленением города. То есть сажают саженцы, цветочки вот высаживали там и так далее. Благоустраивали этот газончик. В перспективе собираемся заниматься приведением в порядок лыжной трассы здесь, в Орловой роще, то есть будем еще этим заниматься. Детки настроены, настрой у них такой боевой.
Что за дети вот у вас? Все-таки дети, наверное, из таких не очень благополучных семей, я предполагаю.
Да, наверное, скорее всего, это асоциальные дети, потому что, сами понимаете, если и папа, и мама присутствуют, то, как правило, ребенок обеспечен, родители стараются им отдых как-то организовать.
Впрочем, нередко по улицам болтаются и дети из вполне благополучных семей.
Дело в том, что здесь они как-то сравниваются у нас. Потому что есть реально таких социальных семей. А есть, скажем так, ну где-то вот серединка вот такая. А здесь они равные. Здесь они вместе работают, здесь они общаются. Дети абсолютно с разных районов города. Дети с абсолютно разных школ. Здесь они знакомятся, общаются. Здесь они постоянно проводят время. И сейчас вот мы открыли еще досуговую зону. Так вы знаете, они у нас, получается, с утра до вечера. Больше того, вечером наш расход иногда затягивается на 1.5-2 часа. Когда начинают играть, попробуй их разогнать.
А во что играют?
Играют во все, что угодно. Значит, вот сейчас у нас там есть и баскетбольный, футбольный, волейбольный мяч. То есть они на детской площадке играют. Кидают дартс, мини-турниры проводят. Плюс компьютерные игры. Дальше мы с ними вместе смотрим какие-то фильмы, обсуждаем. То есть, в принципе, интересно, проводим время вместе.
Владу 14. Он работает здесь всего вторую неделю.
Мы убирали улицу, мы так цветочки сажали.
Вике тоже 14.
Я второй месяц. Хорошо? Весело? В принципе, что? С друзьями хорошо. И полезно, и приятно.
Ну вот приятно будет проходить мимо этого места, где вы столько уже посадили.
Мы с друзьями показывали, что здорово. И вспоминаем.
А вот 15-летняя Аня немного стесняется главного мотива, по которому она здесь работает.
Деньги нужны? Да нет. Нас каждый день кормят. Очень вкусно. У нас почти весь класс работал.
А родителям вашим нравится?
Да, дети накормлены, заняты, не болтаются.
Между прочим, еда – это важно, говорит Александр Сокольников.
К сожалению, средства на их питание, организацию ихнего досуга – это уже проблема. А вы знаете, для многих из них, ну, если брать по этому месяцу, то, наверное, у меня сейчас 35 детей, да, значит, 25 из 35 им обед сегодня важнее, чем зарплата в конце месяца. То есть им важнее то, что хотя бы раз в день их покормят хорошей, нормальной, горячей пищей.
Дети говорят, что кроме работы у них много разных поездок. Вчера вот ходили в музей завода «Буревестник».
Мы видели в «Буревестнике» ветеранов, там, медали, кубки разные. И то, что они изготовляли.
Мы обсуждаем, куда пойдем, какие планы вообще на будущее поездки. Интересно, вот у нас 17-го будет спартакиад, на спартакиаду поедем.
Вечером вы тоже собираетесь.
На что ли теннис, баскетбол, волейбол?
После работы.
Между прочим, работа детей вполне реальная и важная, говорит начальник Гатчинского жилищно-ремонтно-эксплуатационного участка номер 2 Владимир Карпухин.
Дети работают очень хорошо, мы очень довольны, хорошо помогают нам. Вот видите, приводят в порядок, благоустройством занимаемся, и хорошо помогают дети.
Сейчас детские бригады работают в рамках специальной программы «Трудовое лето», но все равно каждый месяц руководителям приходится в поте лица искать деньги. Поиск средств был и остается главной проблемой. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Гатчина.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курорт Таяко, где будет проходить саммит, находится на острове Хоккайдо.
Я поздравил Джорджа с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли.
Целью были полицейские, там было много сотрудников полиции.
Мне Леженька дал быть и комедийной актрисой, и глупой.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.